Глава пятая. Не ты, не ты. По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видал уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван может быть сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу, тускло освещенную китайским фонарем, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот, стало быть, выходил уже от Катерины Ивановны.
«Ах, это только ты», — сказал сухо Иван Федорович. «Ну, прощай, ты к ней?»
«Да».
«Не советую, она в волнении, и ты еще пуще ее расстроишь».
«Нет-нет», — прокричал вдруг голос сверху и затворившейся мигом двери. «Алексей Федорович, вы от него?»
«Да, я был у него».
«Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь, слышите?»
В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решился, однако же, подняться опять вместе с Алешей.
«Подслушивала», — раздражительно прошептал он про себя, но Алеша расслышал.
«Позвольте мне остаться в пальто», — проговорил Иван Федорович, вступая в залу. «Я и не сяду, я более одной минуты не останусь».
«Садитесь, Алексей Федорович», — проговорила Катерина Ивановна, сама оставаясь стоя.
Она изменилась мало за это время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту.
«Что ж он велел передать?»
«Только одно», — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо. «Чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том...» Он несколько замялся. «Что было между вами...» во время самого первого вашего знакомства в том городе.
«А, это про земной поклон за те деньги», — подхватила она, горько рассмеявшись. «Что ж, он за себя или за меня боится, а? Он сказал, чтобы я щадила. Кого же? Его или себя? Говорите, Алексей Федорович».
Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее. «И себя, и его», — проговорил он тихо.
«То-то!»
Как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела.
«Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович», — грозно сказала она. «Да и я еще не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса?»
«Вы покажете честно», — сказал Алеша. «Только этого и надо».
«Женщина часто бесчестна», — проскрежетала она. «Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверга, как до гада, и вот нет. Он все еще для меня человек. Да убил ли он? Он ли убил?»
Воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоровичу, может, всего за минуту пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый, и что кончили они ссорой.
«Я была у Смердякова. Это ты. Ты убедил меня, что он отца-убийца. Я только тебе и поверила», — продолжала она, все обращаясь к Ивану Федоровичу.
Тот как бы с натуги усмехнулся. Алеша вздрогнул, услышав «это ты». Он и подозревать не мог таких отношений.
«Ну, однако, довольно», — отрезал Иван. «Я пойду, приду завтра».
И тотчас же, повернувшись, вышел из комнаты и прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки. «Ступайте за ним, догоните его! Не оставляйте его одного ни минуты!» — быстро зашептала она. «Он помешанный! Вы знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка! Мне доктор говорил, идите, бегите за ним!»
Алеша вскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот не успел отойти и 50 шагов.
«Чего тебе?» — вдруг обернулся он к Алеше, видя, что тот его догоняет. «Велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть», — раздражительно прибавил он.
«Она, разумеется, ошибается, но она права, что ты болен», — сказал Алеша. «Я сейчас смотрел у ней на твое лицо. У тебя очень больное лицо, очень, Иван».
Иван шел, не останавливаясь, Алеша за ним.
«А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума?»
— спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство.
«Нет, не знаю.
Полагаю, что много разных видов сумасшествия».
«А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?»
«Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае», — — с удивлением отвечал Алеша. Иван на полминутки примолк.
«Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени, пожалуйста, тему», — сказал он вдруг.
«А вот чтобы не забыть к тебе письмо», — робко проговорил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.
«А, это от того бесенка!» — рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Клочья разлетелись.
16 лет еще нет, кажется, и уж предлагается», — презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.
«Как предлагается?» — воскликнул Алеша.
«Известно, как развратные женщины предлагаются».
«Что ты, Иван, что ты?» — горестно и горячо заступился Алеша. «Это ребенок, ты обижаешь ребенка. Она больна, она сама очень больна. Она тоже, может быть, с ума сходит».
«Я не мог тебе не передать ее письма. Я, напротив, от тебя хотел что услышать, чтобы спасти ее».
«Нечего тебе от меня слышать. Коли она ребенок, то я ей не нянька, молчи, Алексей, не продолжай. Я об этом даже не думаю».
Помолчали опять с минуту. «Она теперь всю ночь молить Божию Матерь будет, чтоб указала ей, как завтра на суде поступить». Резко и злобно заговорил он вдруг опять.
«Ты об Катерине Ивановне?»
«Да.
Спасительницей или губительницей Митеньки ей явиться. О том молить будет, чтоб озарила ее душу. Сама еще, видите ли, не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает, хочет, чтоб я ее убаюкал».
«Катерина Ивановна любит тебя, брат», — с грустным чувством проговорил Алеша.
«Может быть, только я до нее не охотник».
«Она страдает. Зачем же ты ей говоришь иногда такие слова, что она надеется?» С робким упреком продолжал Алеша. «Ведь я знаю, что ты ей подавал надежду. Прости, что я так говорю», — прибавил он.
«Не могу я тут поступить как надо, разорвать и ей прямо сказать», — раздражительно произнес Иван. «Надо подождать, пока скажут приговор убийцы. Если я разорву с ней теперь, она из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут все ложь, ложь на лжи. Теперь же, пока я с ней не разорвал, она все еще надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор!»
Слова «убийца» и «изверг» больно отозвались в сердце Алеши.
«Да чем таким она может погубить брата?» — спросил он, вдумываясь в слова Ивана. «Что она может показать такого, что прямо могло бы сгубить Митю?»
«Ты этого еще не знаешь. У нее в руках один документ есть, собственноручный, Митенькин, математически доказывающий, что он убил Федора Павловича».
«Этого быть не может!» — воскликнул Алеша.
«Как не может? Я сам читал».
«Такого документа быть не может!» — с жаром повторил Алеша. «Не может быть, потому что убийца не он! Не он убил отца, не он!»
Иван Федорович вдруг остановился.
«Кто же убийца, по-вашему?»
Как-то холодно, по-видимому, спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.
«Ты сам знаешь, кто?»
— тихо и проникновенно проговорил Алеша.
«Кто? Это басня-то об этом помешанном идиоте-эпилептике, об Смердякове?»
Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.
«Ты сам знаешь, кто?»
Бессильно вырвалось у него, он задыхался.
«Да кто? Кто?»
— уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.
«Я одно только знаю»,
— все так же почти шепотом проговорил Алеша.
«Убил отца не ты».
«Не ты? Что такое не ты?» — остолбенел Иван.
«Не ты убил отца, не ты»,
— твердо повторил Алеша. С полминуты длилось молчание.
«Да я и сам знаю, что не я. Ты бредишь?»
Бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.
«Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты».
«Когда я говорил? Я в Москве был. Когда я говорил?» Совсем потерянно пролепетал Иван.
«Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные 2 месяца». По-прежнему тихо и раздельно продолжал Алеша.
но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своей волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. «Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто, как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты, убийца, слышишь меня, не ты. Меня Бог послал тебе это сказать!»
Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо.
«Ты был у меня!» — скрежещущим шепотом проговорил он. «Ты был у меня ночью, когда он приходил. Признавайся, ты его видел? Видел?»
«Про кого ты говоришь? Про Митю?» — в недоумении спросил Алеша.
«Не про него, к черту изверга!» — иступленно завопил Иван. «Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал? Говори!»
«Кто он? Я не знаю, про кого ты говоришь!» — пролепетал Алеша уже в испуге.
«Нет, ты знаешь, иначе как же бы ты? Не может быть, чтобы ты не знал!»
Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы.
«Брат!»
— дрожащим голосом начал опять Алеша. «Я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал, не ты. Слышишь, на всю жизнь. И это Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня».
Но Иван Федорович, по-видимому, совсем уже успел овладеть собой.
«Алексей Федорович», — проговорил он с холодной усмешкой, — «я пророков и эпилептиков не терплю. Посланников Божиих особенно, вы это слишком знаете. 7 минут я с вами разрываю, и, кажется, навсегда. Прошу сей же час на этом же перекрестке меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня, слышите?»
Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не оборачиваясь.
«Брат!» — крикнул ему вслед Алеша. «Если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!»
Но Иван не ответил.
Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, Иван Федорович, квартировали особо на разных квартирах. Ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Палча. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан. Иван же Федорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове-чиновнице. Но прислуживала ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся в ревматизмах, ложившаяся в 6 часов вечера и встававшая в 6 часов утра.
Иван Федорович стал до странности в эти 2 месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую он занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злобную дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад — и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты за 2 от своей квартиры, в один крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Палча, приходившая к Федору Палчу на кухню за супом, и который Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков с самой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.